Программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев. Парламент Ирака одобрил состав правительства национального единства. На юге Киргизии участники акции протеста разблокировали трассу Бишкек-Ош. В Гальском районе Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев. Еще 4 военнослужащих получили травмы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По данным МВД Грузии, в ночь на субботу подразделения российских миротворческих сил, находящихся в зоне грузино-абхазского конфликта по мандату СНГ, вышло из расположения части на бронетранспортере для патрулирования местности. При проверке окрестностей города Гали водитель бронетранспортера, в котором находились по крайней мере 10 военнослужащих, не справился с управлением, и боевая машина упала во враг. Это произошло рано утром, когда в Гальском районе Абхазии нет автомобильного движения на дорогах. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 российских военнослужащих погибли, еще 4 получили тяжелые ранения. На место трагедии немедленно прибыли представители местной милиции и командование российских миротворцев. Тела погибших и раненые доставлены в Сухуми. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве обманутые вкладчики строительных компаний намерены продолжить борьбу за свои права. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» участник пятничной акции протеста в центре Москвы Дмитрий Тимуров.
Я думаю, что мы будем продолжать бороться. А что делать? У нас другого-то выхода нет. Я думаю, что гражданское общество в конце концов в этой стране появится. И все вместе делают то, чтобы каждый из людей имел права, данные ему Конституции, и эти права защищались.
Сказал Дмитрий Тимуров. В пятницу вечером у дома правительства «Палаточный городок» участников акции протеста был разгромлен милицией. На некоторое время были задержаны около 50 человек, говорит еще один участник акции Анатолий Рязанцев.
Приехал ОМОН, и генерал вышел и стал говорить, что если вы не уйдете, то тогда мы вас уберем. Половиной пошли ОМОНовцы, ну и лагерь смели. Это была, в принципе, такая устрашающая акция.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста. Власти будут пресекать любые несанкционированные митинги, предупредил мэр Москвы Юрий Лужков.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Ирака одобрил состав правительства национального единства, предложенный премьер-министром Нури Аль-Малики. Аль-Малики, член шиитской общины, сообщил депутатам, что временно займет и пост министра внутренних дел. Его заместитель Сунит Салам Аль-Заубей будет временно исполнять обязанности министра обороны. Представители курдской общины получили посты министров безопасности и иностранных дел. Министром нефтяной промышленности стал шиит. Соединенные Штаты откликнулись на заявление нового премьер-министра Италии Романо Проди о том, что вторжение в Ирак было большой ошибкой, что Италия выведет оттуда свои войска. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сказал.
Что касается вывода войск, то Италия уже заявила об этом. Поэтому не думаю, что это явилось для кого-нибудь сюрпризом или новостью. Мы благодарны за тот вклад, который Италия внесла. В Ираке пролилась итальянская кровь, и мы высоко ценим те жертвы, которые пришлось принести народу Италии, чтобы помочь построить свободный и процветающий Ирак.
Сказал представитель Госдепартамента США. Глава палестинской разведслужбы серьезно ранен при взрыве бомбы. Бомба взорвалась сегодня в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Убит также телохранитель, и ранен еще 5 человек. Генерал Тарек Абу Раджаб, соратник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. В автономии в последнее время заметно накалились отношения между правящим движением Хамаса и службами безопасности, лояльными Махмуду Аббасу. Польша назначила нового посла в России. Им стал опытный дипломат Ежи Бахр, рассказывает Алексей Диковицкий.
Ежи Бахр по образованию социолог и политолог начал работать в МИД Польши более 30 лет назад. В начале 80-х после введения военного положения в Польше получил политическое убежище в Австрии, где сотрудничал с Радио «Свободная Европа». После падения коммунистического режима вернулся на родину, работал советником в посольстве Польши в России, генеральным консулом в Калининграде, послом на Украине. В 2005 году Ежи Бахр был назначен руководителем Бюро национальной безопасности. На этой должности он высказывался в том числе и о польско-российских отношениях. В России есть такие силы, которые считают, что с некоторыми партнерами нужно разговаривать с позиции силы. Это ошибочное мышление, и оно является опасным. Заявил Бахр минувшей осенью после избиения в Москве польских дипломатов. В России польского посла нет с октября прошлого года, когда Стефан Меллер был назначен министром иностранных дел. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит гражданин Китая. В пятницу вечером группа молодых людей напала на 33-летнего китайца в одном из северо-восточных районов города. Он скончался от множества колотых ранений. Кто совершил нападение, пока не ясно. По одним сведениям, это были бритоголовые, по другим – выходцы из азиатских стран. На юге Киргизии участники акции протеста разблокировали трассу Бишкек-Ош. Акцию проводили сторонники кандидата в депутаты парламента Санжара Кадыралиева, требовавшие признать его победу на выборах по Кушбасскому избирательному округу. Решение приостановить акцию они приняли после встречи с представителями властей, которые пообещали организовать встречу с членами Центризбиркома 22 мая. На юге Афганистана талибы напали сразу на два армейских отряда в провинции Гельмент. Бой начался вечером в пятницу и продолжается до сих пор. Как сообщили власти, жертвами вчерашних стычек стали один афганский солдат и местный житель, убитые 6 талибов. В провинции Забуль в бою сегодня были убиты 4 талибов. В Китае завершено строительство грандиозной дамбы для гидроэлектростанции. Длина дамбы через реку Янцзы 2 с лишним километра, высота 185 метров. Реализация проекта потребовала переселения почти 1,5 миллиона человек. А строительство самой ГЭС планируется завершить в 2008 году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Первого мая академику Андрею Сахарову исполнилось бы 85 лет. В студии «Радио Свобода» Юрий Самодуров, директор музея и общественного центра имени Сахарова в Москве, правозащитники Сергей Ковалев и Ефрем Янкелевич. Ефрем Владимирович, кстати, зять Андрея Сахарова, в прошлом официальный представитель Сахарова на Западе. Огромное количество мероприятий, приуроченных к юбилею академика. Воскресная маевка и презентация библиографического сборника и 5 томов из планируемого 8-томника Сахарова. Все это организовано Сахаровским музеем в Москве. Сахаровские чтения в Московском международном институте, фотовыставка в Государственном центральном музее современной истории России, пресс-конференция академиков Велихова и Осипова. Что касается регионов, то в Перми это общественный форум «Парламентаризм, демократия, право», организованный политической партией СПС, Российской демократической партией «Яблоко», Международным обществом «Мемориал» и Московской хельсинской группы. И хотя форум приурочен к столетию парламентаризма в России, 30-летию со дня создания Московской хельсинской группы, но также в программе форума мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения Андрея Сахарова. В Нижнем Новгороде чуть позже, в конце июня, пройдет уже 9-й международный фестиваль искусств имени Сахарова, на который приедут Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Впрочем, подробнее об этих событиях мы поговорим во второй части программы, а сейчас вернемся к московским событиям. Но вообще почему-то многие из этих мероприятий довольно сомнительные, ну, хоть с точки зрения, ну, вообще близости к академику Сахарову. То есть, например, состоится пресс-конференция академика Велихова, который, ну, скажем так, уж точно не поддерживал в свое время Андрея Дмитриевича. В Государственном центральном музее современной истории состоится и пресс-конференция, и фотовыставка. Она организована властями, ну, то есть Министерством культуры и массовых коммуникаций, Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Государственным центральным самим музеем современной истории России. И в том числе вот там будет, например, много фотографий, 83 фотографии, которые будут представлены неким Владимиром Ворониным. А про него известно, что он... Да-да-да, вот нет, Сергей Адамович вместе.
Это такой КГБшный, как бы...
Ну, он вместе человек, с председателем Национально-патриотического фронта памяти, например.
В свое время... Нет, в свое время он организовал Демократический союз
имени Сахарова.
Имени Сахарова, вот именно. Не тот Демсоюз, который организовала Новодворская, а имени Сахарова, и издавал газету. И делалось это мгновенно.
А он еще создал потом движение за национальное возрождение России.
Делалось это в престижных местах под хорошей охраной. которая, между прочим, с организационного собрания удалила Анатолия Ефимовича Шабада, который там стал задавать несоответствующие вопросы и пожелал высказать некое мнение, наверное, хорошо угаданное организаторами мероприятия.
Просто надо напомнить, что Шабад — это Анатолий Ефимович, он, ну, все его, может быть, помнят как депутаты Госдумы, или многие, но он еще просто физик-теоретик, который много лет работал и продолжает работать в том самом теоретическом отделе ФИАНа, где работал Андрей Дмитриевич.
Да, про Велихова. Ну, то есть я бы сказал так, что прекрасно, что все организуют что-то. Единственное, что я бы хотел, чтобы Велихов, выступая на пресс-конференции, рассказал нам о том, как, когда Сахаров, когда у него голодовки были у Сахарова, как Велихов разъезжал по заграницам и рассказывал, что с Сахаровым все в порядке, он прекрасно себя чувствует. Вот если он осветит этот момент, то я буду рад его пресс-конференции.
То есть самые разные люди, да, вот устраивают различные мероприятия в честь академии.
Ну, это значит, что ведь это же не случайно. Значит, Сахаров чем-то задевает, он чем-то важен, чем-то нужен.
Сергей Адамович, да, пожалуйста.
Я, знаете, Юр, я с вами не вполне согласен. Это хорошая идея. Всех задевает. И Велихова тоже задевает.
Задевает.
Я думаю, что этим дело не ограничивается. Я думаю, что Евгений Павлович, так кажется, да? С удовольствием бы промолчал в эти дни. А вот не молчит. И дело в том, что систему задевает. Дело в том, что Сахаров – личность, которую игнорировать трудно. Сам факт игнорирования которой
еще более
показывает, да, показывает, что системе неуютно с этими людьми. А системе они, что называется, против шерсти. Вот в чем дело. И тогда система придумывает, как отдать должное. Ну, слава богу, мы же все советские люди по происхождению. Мы же помним, как поступали с мировой литературой. Ну, вот школьный курс литературы вспомните. И как там представал, например, Салтыков-Щедрин. Вполне современный писатель для всех времен, так сказать.
Я, честно говоря, не помню, как он там представал.
А как? Он разоблачитель? Помыл... Конечно, все же они были... Лев Толстой, зеркало революции, видите.
Гоголь
ли?
Тоже, да, разоблачитель.
Гоголь разоблачитель.
Ну, так, а Сахара уже не сделаешь, не превратишь же, вот несмотря на все усилия, из разоблачителя и из противника системы, ну, его ни Велихов, ни никто не сможет превратить, ни Осипов, там, президент Академии наук, в сторонника вот, системы. Вот о чем речь.
Сторонника системы нет, но в предтечу нынешней системы элементарно, он же мертвый, он же не заговорит. Когда система отмечает такие юбилеи, уверяю вас, найдется логика, в соответствии с которой Андрей Дмитриевич сейчас бы был бы, я прошу прощения, я сам себя перебил, ради убедительности аргумента. Есть один классик, зовут его Александр Исаевич Солженицын, который... эволюционировал и признал руководителя нынешней системы не просто прогрессивным, ну вот так сказать, настоящим лидером страны, соответствующим времени. Андрей Дмитриевич просто не успел, скажет вам Велихов. Не успел, потому что умер в 89-м. А так бы они вдвоем были бы корешами Владимира Владимировича.
Вы знаете, что вот когда вы разговаривали, можно я вас перебью, точно так же, как сам себя перебил Сергей Адамович, я почему-то, может быть, кстати, может быть, не кстати, вспомнила про Иосифа Бродского. Ну, наверное, все-таки кстати, потому что люди, отмеченные Богом, они, наверное, все в чем-то похожи, независимо от того, чем они занимаются. Людмила Штерн в своих воспоминаниях, она писала о том, что после смерти Иосифа Бродского, ну, наверное, я не знаю, и пол Ленинграда, пол Москвы, может быть, тогда уже пол Петербурга, говорили о том, что они, тогда ну, если не близкие друзья, то уж точно там... знакомые, полузнакомые, так, по-небратски его, может быть, Йосиком, Осей там называли и так далее. Вот, может быть, та же самая ситуация и с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, когда много людей пытаются каким-то образом приблизиться к нему, ну, сделать вид, по крайней мере, что они вот его знали, с ним были близки, или, по крайней мере, разделяют какие-то его взгляды, потому что фигура-то значительная.
Ну, если позволите, я хотел...
Ефрем Янкелевич, да, пожалуйста.
Я думаю, что это прекрасно. Почему нет? Но они его знали, или им хочется, что, или хотелось бы, чтобы его знали. Это замечательно, я вполне приветствую. Если бы устраивали еще 100 праздников в честь Сахарова и в честь свободы, что мы все бы, я думаю, это приветствовали. Дело не в этом, не в том, что кто-то хочет к нему примазаться, а дело в том, что его хотят использовать для целей, которые несовместимы с взглядами Сахарова. Вот ведь.
Ну, только что о чем дело, Сергей, да? Адамович говорил,
конечно,
да?
Ведь все-таки для всех Сахаров внутренне вот есть еще эта составляющая, кроме политических игр. Мне вот я настолько уверен, что для многих очень Сахаров внутренне очень важен и нужен, что у всех есть внутри какое-то чувство стыда, как бы сказать. И давайте вот не думать, что уж так вот будут использовать имя Сахарова для того, чтобы извратить его политические взгляды. Другой вопрос – это вопрос близости. Вот после смерти Сахарова действительно появилась масса воспоминаний, ну, грубо говоря, вот план дачной местности, где не состоялись мои встречи с Сахаровым. И очень много людей вот говорили о том, что вот было то-то, 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 а когда я спрашивал Лену Георгиевну, Лена Георгиевна, ну смотрите, как интересно, говорит, Юра, ну это же все враки, этого не было. Потом вот эта волна схлынула. И вот сейчас, хотя имя Сахарова звучит довольно часто, я как-то все-таки не ощущаю вот в прессе, что люди пытаются как бы, ну вот как-то, да, искусственно сказать, что мы были там друзьями, еще что-то. Вопрос в том, что его политические взгляды все-таки либо замалчиваются, либо, вот, как бы сказать, ну, с ними мало знакомы, но вот моральный авторитет Сахарова вот, для всех как-то, мне кажется, несомненен. Поэтому давайте вот, если власть начнет Сахарова приватизировать, ну, мы будем скандалить. Пока не начала, но, может быть, скандалить не надо.
Так давайте тогда поговорим о других мероприятиях. Вот, например, которые Сахаровский музей собирается сделать. О Маевке расскажите. Но это, наверное, все-таки к Ефрему Янкелевичу, потому что идея же ваша была, да? Я знаю, что ваша идея была по поводу проведения вот этой воскресной Маевки Сахаровской.
Да, но идея не столь важна, потому что идей много.
Есть еще название этого праздника – Праздник Свободы.
Праздник Свободы, да. Вот именно.
21-го, да? 21 мая. Будет около Сахаровского, прямо около Сахаровского музея.
Ну, сквер
музея,
за музеем, там большой сквер. Там.
Может быть, даже сказать точно, где это находится.
Да, это Земляной вал, дом 57, это метро Курская, Кольцевая, ну, между Таганской и Курской.
Все желающие?
Да, в 2 часа. Ну, конечно, все желающие, но, как вот говорят в метро, лицам в пачкающей одежде и в нетрезвом состоянии вход запрещен. Вот
я бы считал, что можно всем, потому что это свобода. Ну вот тут мы расходимся. Почему про свободу? Вот я думаю, что очень важно поговорить про свободу, потому что все мы забыли, для чего, собственно, все было. Потому что нам рассказывали приватизаторы, что главное вот экономическая свобода, а все остальное это оно или придет, как там вот образуется, а не образовалось, как мы видим. И просто хотелось бы вернуться, ну, к тому, что вот основное. Основное, наверное, свобода. И права человека – это только некое производное от свободы. И что важно, я хотел бы здесь подчеркнуть, что…
Я бы сказал, это необходимые условия свободы.
Да, да.
Вот так.
Но а это Сергей Адамович.
Инструмент обеспечения, я бы сказал.
Да, конечно.
Да, конечно, все любят свободу, скажем, все хотят свободы для себя, но этого мало. Конечно, потому что свобода – это вещь очень некомфортабельная и неприятная. То есть, когда у тебя есть свобода, и ни у кого больше ее нет, то это прекрасно. А когда выясняется, что у всех равная свобода, или неравная даже, то это становится очень неприятно,
да,
для всех. И я думаю, что поражение свободы в России в значительной степени связано с тем, что люди увидели, что свобода – это не только приятно, но и неприятно тоже. И вот я бы думал, что надо снова говорить о свободе, о том, что она значит в России, в каких формах она может быть осуществлена.
А кто будет говорить об этом?
Ну, вот, может
позвольте
быть,
организационные
Маевке,
вопросы задать.
Вот этого я не знаю.
Тогда, Юрий Свободов,
я пока
может
не
быть.
Автор идеи этого замечательного праздника – Ефрем Янкелевич. А вот название «Сахаровская Маевка» предложил Анатолий Шабат. Я в этом смысле, мне остались административные хлопоты. Идея и замах этого праздника, он был, конечно, он выходит за рамки вот, ну, празднования только 85-летия Андрея Дмитриевича. Ну и, кстати говоря, в этот день исполняется 10 лет со дня открытия музея-центра имени Андрея Сахарова, и, ну, там тоже будет повод об этом упомянуть. А так вот, идея этого праздника, понимаете, у нас в стране ведь нету на самом деле ни одного негосударственного праздника. Вот если вы так подумаете, есть религиозные праздники, да, но они не государственные, скажем так, хотя президент вот теперь везде на каждом, ну, крупном религиозном празднике стоит и тем самым как бы освящает, придает ему государственный статус, государственное значение, что, кстати, противоречит просто федеральному закону о свободе совести. Там есть статья, которая запрещает президенту это делать и всем должностным лицам.
Культурные у нас, по-моему, праздники есть.
А, есть 8 марта. Вот, понимаете, есть праздники, которые, ну, скажем так, поддерживаются и объявлены государством. Даже Новый год уже, ну, понятно, объявлен там выходным, нерабочим днем там, или еще что-то такое. Наверное, единственный праздник в стране все-таки не государственный, это, наверное, Новый год. И вот идея Ефрема, она гораздо шире, чем вот 85-летие.
Добавлю, и день рождения, прошу прощения. Чем, Новый год и
чем
день
идея вот отметить 85 лет Андрея Дмитриевича. Идея Ефрема – это, а почему у нас в стране вот нет праздника свободы? Вот он задался этим вопросом и предложил связать эти два, как бы сказать, дня, ну, сделать эти вот два дня близкими, как бы сказать, связанными друг с другом. День рождения Сахарова и праздник свободы. И, в принципе, у нас замах, так сказать, на рубль. То есть мы хотим в этом году, вот первый день действительно, именно в день рождения Сахарова, так совпало, вот, что это воскресенье, отметить вместе с днем рождения праздник свободы. А в дальнейшем делать это, ну, в следующем году, по крайней мере, вот третье воскресенье мая. И тогда действительно возникает повод, поскольку это праздник свободы, в конце концов, ну, еще раз почувствовать, что ведь все-таки же, ну, сколько можно уступать и отступать, вообще говоря. Вот я надеюсь, что на этом празднике, ну, не будут, как бы сказать, речей о том, какие у нас там неудачные, так сказать, или не те власти, а могут быть выступления о том, а что нам сейчас вот хотелось бы и необходимо сделать. Вот мне кажется, мы все вот и правозащитники там, и театральные деятели и так далее, все время живем по понижающей. То есть мы адаптируемся все к новым и новым, как бы ограничивающим наши права и свободы законы. И обсуждаем только, ну хорошо, вот новый закон о некоммерческих организациях, и а как нам его там, да, вот как нам отчеты писать, грубо говоря. А ведь, а сам вопрос, а этот закон, он вообще говоря, он правомерен? Нет, были, конечно, протесты, но борьбы за свободу вот против этого закона не было. Вот, может быть, стоит обсудить вопрос о необходимости бойкота, как бы сказать, этого закона, о необходимости его совместного невыполнения. Хватит вот просто отступать, хватит жить по понижающей, и надо почувствовать, что, может быть, ну, надо вот как-то реально протестовать.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы» памяти академика Андрея Сахарова. 85 лет со дня рождения. В гостях правозащитник Сергей Ковалев, директор Сахаровского музея Юрий Самодуров и Ефрем Янкелевич, в прошлом официальный представитель Сахарова на Западе. Сергей Адамович, вот интересно действительно, да, как-то это ощущение, что вот люди действительно, в том числе и правозащитники, и обычные люди, они просто привыкают жить в новых условиях, и общество, на самом деле, действительно, сегодня оно инертно, оно не протестует, оно не протестовало никогда захват был НТВ, никогда другие события. Закон о неправительственных организациях, я напомню, который ужесточает контроль над неправительственными организациями и фактически может по своему усмотрению власти потом ликвидировать неугодные им организации. Это же действительно
да,
так.
Наша стратегия адаптации. Вот, может быть, хватит?
Ну, хватит, это понятно. Наверное, действительно, да, может быть, хватит.
А где та точка? Вот я не знаю, на самом деле.
А вот почему вот так произошло? Все же помнят, что было в 90-е годы. Может быть, люди устали, может быть, много ошибок сделали. И сами правозащитники,
мы боимся протестовать, потому что каждая из нашей организации, вот, да, вот бойкот, это значит, что мы угроза закрытия, страшный скандал. Ну, закрыть музей Сахарова, как бы, грубо говоря, ничего не стоит. Да, а это ведь много людей.
Ну, могут закрыть региональные организации, понимаете?
Если бы это был бойкот, допустим, общий, а вот если закрыть все, вот тогда, наверное...
Вы верите в то, что будет общий бойкот?
Верю в то, что необходимо его обсуждение.
Сергей Адамович.
Что касается бойкота, общего бойкота не будет. Это я вам говорю уверенно. Обсуждать надо, наверное. Настаивать я бы не стал. Это противоречит тому, что мы с Ефремом называем свободой. Я высказывал бы мою точку зрения. Я думаю, что первое, ну вот как вы сказали, хватит рассказывать, хватит ругать власть.
Какие у нас плохие власти.
Извините, да. Если мы жестко не оцениваем того, что происходит в стране, то тогда непонятен вопрос, что делать?
Надо жестко оценивать себя.
Да, конечно, надо жестко оценивать себя.
Ну, гораздо более жестко, чем мы себя оцениваем.
Чем кто мы?
Музей центра имени Сахарова, Московская и Хельсинская группа, правозащитный центр «Мемориал», большой мемориал.
Ну вот, знаете, вы пошли по...
Я назвал организаторов праздника, фонд социально-экономических инициатив.
Вы пошли по юридическим лицам. Давайте пройдемся по физическим.
Это нет, это увольте.
Нет, а вот не увольте. Каждый из нас – это физическое лицо. Вот я привык жить в компании, где каждый из нас, ощущая себя физическим лицом, абсолютно ответственным, сам ответственно делал свой выбор. Вот теперь, что будет дальше? Что на самом деле происходит? На самом деле, в Кремле команда известного нам всем ведомства. Она воплощает фундаментальные идеи этого ведомства, в том числе о свободе. У них есть такие идеи. У них есть свое понимание свободы. Оно с нашим не совпадает.
И какое вот, оно, интересно?
Бог с ним. Вам Путин расскажет когда-нибудь.
Хорошо.
Он ведь сторонник свободы, как вы понимаете. Ну, а если вспомнить старые формулы, свобода – это осознанная необходимость. Вот и прекрасно. Вполне годится. Да. Так вот, у них есть то, что они считают стратегией. Это политическая эволюция страны, рассчитанная до деталей. И она, увы, осуществляется при нашем молчаливом, ну, я бы сказал, непротивлении. Ну, содействии в некотором смысле. Содействии многих из нас. Что будет дальше? Пройдет встреча восьмерки в Питере, и дальше главная мишень властной команды останется прежней. Они ее определили, это общественные организации. Вы начали свою хронологию с атаки на средства массовой информации. Правильно, совершенно. Так вот, эту драку власть не могла позволить себе проиграть. Если бы они проиграли НТВ, они проиграли бы все, весь свой план, так называемую стратегию, которая на самом деле никакой стратегией не является, потому что оперработникам не дано быть стратегами. Для опера быть стратегом – это профнепригодность. Он не должен думать на 10-15 лет вперед. Тогда он не опер, он на 3 недели думает. Так вот, и вопрос о том, что будет дальше, а будет дальше вот что. Будет раскол в том, что мы называем правозащитным движением.
Отчасти он есть.
Отчасти он уже есть,
то есть,
да.
Многие пошли в общественную палату.
Отчасти он уже есть.
Ну, из регионов.
Да.
И вот, только из регионов.
Да. Да ради бога, да что вы беспокоитесь? Ничего ужасного не произошло и не происходит. Ни в этой передаче, ни в стране. Тот раскол, о котором я говорил, неизбежен. И к нему надо относиться как к неизбежному и не панически. Потому что часть общественных организаций будет вынуждена приспосабливаться. Так, как вот рассказывал Юрий Вадимович.
Ну, мы сейчас все приспосабливаемся.
Да. И я это понимаю. Мне это неприятно.
Просто
но
есть...
я понимаю, что это неизбежно, и я не тот человек, который будет упрекать их в этом.
Сергей Адамович.
Вот почему.
Проблема в том, что нет другой части общественных организаций.
Давайте я договорю, ладно? Вот другая часть общественных организаций, плевал я на общественные организации.
Нет, ее нет, той части, которая
вот важно, чтобы была другая часть физических лиц. Тогда будет и другая часть.
Физические лица сопротивляются
тогда...
у себя на кухнях. А общественная организация – это институт.
Извините меня, пожалуйста, про то, как сопротивляются физические лица, вы мне, пожалуйста, не объясняйте. Я это помню. И Андрей Дмитриевич Сахаров, о котором мы начали наш разговор, был физическое лицо, между прочим.
Давайте вернемся.
И сопротивлялся тому, чтобы его включали в различные общественные организации. Очень сильно сопротивлялся.
И в очень немногих...
Может быть, он был прав?
Ну, была другая ситуация несколько. Это отдельный разговор.
Назову еще две организации. Он был членом-учредителем Московской трибуны.
Это уже другой период.
И он был первый почетный председатель мемориала.
Да. Это был уже совсем другой период. И я не думаю, что сейчас Андрей Дмитриевич вот уж так был бы в гордом одиночестве во всем. Не в этом дело, Юр. Я хочу сказать, что в известные и достаточно решающие времена дело начиналось с физических лиц.
Я напоминаю, что в гостях у меня правозащитник Сергей Ковалев, директор музея имени Сахарова Юрий Сумадоров и диссидент Ефрем Янкелевич, в прошлом официальный представитель Сахарова на Западе. Программа «Дорога свободы» сегодня посвящена Андрею Дмитриевичу Сахарову, которому 21 мая исполнилось бы 85 лет. Продолжение слушайте через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Гальском районе Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев, 4 травмированы. Водитель бронетранспортера с миротворцами не справился с управлением, и машина упала во враг, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Москве обманутые вкладчики строительных компаний намерены продолжить борьбу за свои права. Об этом заявил в интервью Радио «Свобода» один из участников вчерашней акции протеста у Дома правительства. Люди требовали либо предоставить им гарантии получения жилья, либо вернуть деньги по расторгнутым договорам. Парламент Ирака одобрил состав правительства национального единства, предложенное премьер-министром Нури Аль-Малики. Представители курдской общины получили посты министров безопасности и иностранных дел. Министром нефтяной промышленности стал шиит. По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. На юге Афганистана талибы напали сразу на 2 армейских отряда. В провинции Гельмент бой начался вечером в пятницу и продолжается до сих пор. Как сообщили власти, жертвами вчерашних стычек стали один афганский солдат и местный житель, убитые 6 талибов. Глава палестинской разведслужбы серьезно ранен при взрыве бомбы. Бомба взорвалась сегодня в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Убит его телохранитель, ранен еще 5 человек. Министр обороны Польши Радослав Сикорский вновь обвинил Россию в том, что она шантажирует Запад, пользуясь поставками туда энергоресурсов. Недавно Сикорский уподобил планы строительства российско-германского газопровода плану Молотова-Риббентропа 1939 года «Разделение сфер влияния в Европе». В Москве убит гражданин Китая. В пятницу вечером группа молодых людей напала на 33-летнего китайца в одном из северо-восточных районов города. Он скончался от множества колотых ранений. Кто совершил нападение, пока не ясно.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Восемьдесят пять лет исполнилось бы 21 мая академику Андрею Сахарову. О нем и о сегодняшнем времени говорят директор Сахаровского музея Юрий Самодуров, правозащитник Сергей Ковалев и Ефрем Янкелевич, в прошлом официальный представитель Сахарова на Западе.
Я хочу сказать, что в известные и достаточно решающие времена дело начиналось с физических лиц. Вот и сейчас
я на 100% с вами согласен, Сергей Адамович. Но я сейчас говорю, Сергей Адамович, о другом, о сопротивлении и о неприятии, как бы сказать, и вот о действительно реальном процессе. Ну, наверное, это действительно все-таки бойкот вот нового закона именно организациями, правозащитными организациями. Вот где та точка, где мы себя прекратим чувствовать как зайцы, которых ловят и которые убегают, да, вот как у Искандера, там, уж и заяц. Вот в конце концов он обезумел и бросился, как бы сказать...
Вообще, мне, честно говоря, хочется вернуться к Андрею Дмитриевичу Сахарову.
Давайте кончим, наконец, поставим точку на этом дурацком споре. Юра, я ведь говорю простую вещь. Конечно, из тех разных решений, которые примут разные физические лица под нажимом этой единой, очень организованной и очень расчетливой команды, я имею в виду ту, которая из КГБ пришла, конечно, сложатся разные решения организаций. Большинство из них будет адаптироваться. Я призываю не предавать их анафеме и относиться с пониманием и к этому печальному для меня большинству. Ибо им есть чего терять не только в материальном смысле этого слова. Терять свои возможности, которые они используют, некоторые из них используют сейчас очень хорошо. Возможности помочь кому-то. Это очень жалко терять. Есть разветвленные организации, имеющие много...
Здесь я уже не согласен. Вот, потому что только те организации, значит, у которых нет структуры, которые ничего не делают, могут сопротивляться. Это неправильно.
Почему ничего не делают?
Ну, потому что не помогают такие какие-то, да, структуры нет разветвленные. Так вот, терять нечего.
Ну, почему ничего не делают, черт возьми?
Я все-таки дам слово Ефрему Янкелевичу. Он очень давно не говорил.
Мне хочется просто кончить мысль, давайте. Черт возьми.
Давайте.
Ведь всякий раз этот Самодуров втыкается там, где... Ну, так просто до конца осталось там, я
давайте,
не знаю,
Сережа,
четыре слова. Значит, будут и другие, которые будут занимать гораздо более радикальную позицию. И этот баланс будет смещаться. неизбежно будет смещаться. Смещаться в ту сторону, о которой вы вожделенно мечтаете, Юрий Вадимович. Иначе быть не может. И это потребует некоторого времени, многих усилий и довольно значительных жертв. Увы. Ну вот, что сделаешь? По-моему, это неизбежный ход событий.
Мой прогноз: не будет ни одной такой организации.
Какой?
Которая поставит на карту свое существование ради того, чтобы сопротивляться, потому что это важнее для страны, ну, чем помощь возникнет. Отдельным лицам.
Значит, возникнет.
Вот. Я хочу поблагодарить нашу ведущую, на самом деле, правда, Кристина.
За терпение?
Нет, не просто за терпение, а вот мы впервые сформулировали, на самом деле, те точки зрения, которые в какой-то мере дальше будут, на самом деле, непрерывно возникать.
Ефрем Владимирович, скажите, вот вы слышали сейчас, да, ну, не знаю, спор это или не спор Сергея Ковалева с Юрием Самодуром. Странный вопрос вам задам такой. Не хватает Андрея Сахарова вот сейчас, вот в это время? Я не говорю про близких. Близким, конечно, не хватает, да? Вот сейчас вот для той ситуации, вот в которой сейчас Россия, как, вот может быть, как объединяющий или нет? Или раскол и в правозащитном движении, и инертность вот этого общества? Он сам собой разумеющийся, вот как Сергей Адамович говорил, но он вот так вот идет время. Таким образом все происходит, этого не надо пугаться, этого не надо бояться, это естественный такой вот ход времени. Потом будет, наверное, еще другой виток. Историки вообще говорят о том, что это время идет по спирали.
На вопрос ваш я отвечу просто одно слово, только скажу. Да, конечно, не хватает. Но я думаю, что главная его роль была бы роль противовеса. Вот та роль, которую он играл и при Брежневе, и при Андропове, это был некий противовес. Та сила, которая не зависела от властей и была полюсом, была другим полюсом. Вот эту роль полюса он бы теперь и сыграл. А сейчас ее нет практически, этого полюса. Есть один полюс, мы живем в том же однополярном мире, только весь этот однополярный мир, он в Кремле, а второго полюса нет. Вот Сахаров был бы вторым полюсом, я так полагаю.
Вы хотели добавить, да, Юрий
Просто
Владимирович?
Я про себя пока считал. Сахаров умер, ему было 68 лет. Да, он 21-го года рождения, умер в 89-м. Ну, да, 68. И надо отталкиваться как бы от той точки, вот, которую мог играть тогда. Он умер, когда он был депутатом. Он умер накануне объявления о том, что межрегиональная группа, ну, переходит в оппозицию, как бы, вот, первая политическая, да, формально объявленная оппозиция. Он умер после того, как был среди нескольких человек, призвавших страну к предупредительной политической забастовке. Там трехчасовой, если вы помните. Это первое вот, ну, вот в новое время. И он умер автором проекта Конституции. Он был членом Конституционной комиссии, избранной на съезде, и он единственный из членов Конституционной комиссии вот после лета, после отпуска, передал Горбачеву проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. То есть он тоже не предвидел тогда распад СССР и считал, что необходим новый союзный договор, и, как бы сказать, ну, наша страна могла бы вот идти по этому пути. То есть, с одной стороны, Сахаров просто бы уже, видимо, не мог не выполнять те, как бы сказать, роли, которые вот, ну, в то время, ну, он уже выполнял, да, вот продолжал быть депутатом. То есть Сахаров уже играл не просто роль морального авторитета, а вот определенного, как бы сказать, как бы лидера определенных политических структур. Возобладала ли бы его точка зрения вот там, я абсолютно, как бы сказать, не уверен. Скорее всего, он был бы достаточно одинок в этом плане. Вот когда я говорю одинок, это же не значит, что у него не было там, ну, верных там 50-100 единомышленников, которые бы там за него в огонь и в воду пошли, а может быть, гораздо больше. А в политическом плане он мог быть вполне, как бы сказать, одиноким, он бы мог не выиграть. Вот. Но вот как моральный авторитет, я согласен, это самое главное, чего, как бы сказать, нам не хватает. И я думаю, в течение, ну вот ему было 68 лет, он был очень усталым. Ведь после смерти Сахарова через несколько лет было в журнале «Знание сил» интервью с Комой Ивановым. Он был тоже депутат, и он рассказал, вот мы вышли с Андреем Дмитриевичем с последнего заседания съезда народных депутатов там, и он ему сказал: я так устал, у меня практически нет сил». То есть, ну вот, но если бы у него хватило сил еще лет на 10, он бы продолжал играть роль, как бы, безусловно, человека, которому доверяют очень многие. И, ну, как любой моральный лидер бы, вот он влиял бы на какую-то политическую конфигурацию. Был ли бы он в числе победителей, очень сильно сомневаюсь.
Можно я отвечу на тот вопрос, на который отвечали только что?
Конечно.
Я думаю, что сейчас очень сахаровское время. Вот в каком смысле. По характеристикам решений, которые надо принимать. Андрей Дмитриевич имел мужество не бояться банальностей. банальностей, неудобных, от признания которых очень легко отмахнуться, просто констатировав, что это банально. Ну, банально настаивать на том, что не общество обслуживает власть, а власть должна обслуживать общество. Говорить сейчас это как-то неловко большинству людей, а Сахарову ловко. Я думаю, что Юра прав, он был бы, скорее всего, достаточно одинок, потому что те политические структуры, которые существовали в то время, вряд ли Андрей Дмитриевич, депутат и член межрегиональный, вряд ли он бы повернул развитие этих политических структур.
Не повернул бы, не смог.
Но Сахаров был личностью того масштаба. Понимаете, я рискну сказать, что сейчас есть достаточно много людей, которые могли бы проявить сахаровскую решимость и сахаровское опасение развития политической ситуации и все другое. Но нет людей, которым нельзя заткнуть рот. А Сахаров был человеком масштаба, чье единственное слово, чье, так сказать, слово, произнесенное единолично, нельзя игнорировать, отбросить в сторону, упаковать. Понимаете? Вот что я имею в виду, когда говорю, что это сахаровское время было бы. И я думаю, что это как раз та ситуация, когда личность такого масштаба одна могла бы все-таки оказать существенное влияние. Он неизбежно стал бы центром непримиримой оппозиции, такой настоящей оппозиции, в отличие от того, что сейчас существует в стране и претендует называться оппозицией. Все это игрушки, да панские вытребеньки.
Напомню, что гостями программы были правозащитник Сергей Ковалев, Ефрем Гинкелевич, в прошлом официальный представитель Сахарова на Западе, а также директор Сахаровского музея в Москве Юрий Самодуров. Андрей Сахаров нужен был новой России вчера, необходим сегодня, и ей будет не хватать его в будущем, написал Вацлав Гавел в предисловии к собранию сочинений Сахарова в 8 томах, которое выходит в эти дни в издательстве «Время в Москве». Бывший президент Чехословакии, драматург и правозащитник, с благодарностью вспоминает о поддержке Сахаровым чехословацкой бархатной революции, о его освобождении из Горьковской ссылки в 1986 году было расценено в мире как окончание советского режима и позволило надеяться на то, что в ближайшее время можно будет ожидать перемен и в странах так называемого советского блока. Горьковская ссылка продолжалась для Сахарова 7 лет. В его дневниках, которые будут опубликованы в собрании сочинений, академик во всех подробностях расскажет и об этом. В самом городе Горьком, вернее, опять Нижнем Новгороде, сахаровский юбилей отмечают скромно. Сегодняшнее, такое, по словам Сергея Ковалева, сахаровское время в России, это ведь время сиротское, и чувствуется это во всем. Даже в тех мероприятиях, что приурочены к 85-й годовщине со дня рождения академика. В Сахаровском музее в Нижнем Новгороде пройдет традиционное возложение цветов к мемориальной доске и открытие тематической выставки. Оживить картину призваны сахаровские чтения и 9-й международный фестиваль искусств имени Сахарова. Впрочем, подробнее об этих событиях расскажет Олег Родин из Нижнего Новгорода.
Нижегородский мемориальный музей его имени создавался в помещении той самой квартиры номер 3 в доме 114 микрорайона Щербинки, где Сахаров отбывал свою 7-летнюю ссылку в городе Горьком, так назывался в те годы Нижний Новгород. Здесь на лестничной площадке и около дома постоянно дежурили агенты спецслужб, которые не допускали проникновения в квартиру Сахарова посторонних, а если такие попытки и случались, то желающих пообщаться с Андреем Сахаровым препровождали в соседние здание, где располагалось отделение милиции. Там производился допрос, и последствия для возможных посетителей квартиры, как правило, были суровыми. В частности, люди увольнялись с работы, а студенты могли быть отстраненными от учебы. Как рассказала Любовь Потапова, директор музея, вскоре после внезапной кончины Сахарова в Нижнем Новгороде в 1990 году прошли первые сахаровские чтения, в которых и было предложено на базе квартиры, где жил опальный академик, создать мемориальный музей. Фонды музея Сахарова комплектовались из поступлений от самых разных людей. людей, продолжает Любовь Потапова.
Фонды собираются, как говорится, с миру по нитке. Пополнение фондов идет от тех людей, которые к нам приезжают, во-первых. Очень часто, например, есть у нас в экспозиции газета «Дивельт», которая опубликовала интервью Сахарова по поводу введения войск в Афганистан, после которой, собственно говоря, и последовала ссылка Сахарова. Просто пришли в музей люди и сказали: «А вы знаете, вот такая газета, мы ее читали, ведь она была, а вот у вас ее нет?» Ну, да, у нас ее нет. Нам ее прислали. Сотрудники архива Сахарова в Москве, копии их документов у нас есть здесь в музее. Подарки там самые разные есть. Есть просто ручка, которую посол США Александр Вишбоу нам подарил. А есть, например, достаточно интересный экспонат. Это часы, которые были изготовлены 50-летию испытания первой советской водородной бомбы. Переданы они Виктором Ивановичем Лукьяновым. Это директор музея ядерного оружия города Сарова.
На 25 мая назначены очередные, уже седьмые сахаровские чтения, которые посвящены итогам конкурса работ студентов и школьников по темам развития демократии, а в конце июня Нижегородская филармония проводит 9-й фестиваль искусств имени Сахарова, участники которого обычно посещают этот музей.
Приезжают обязательно, и очень многие. Вот Мстислав Ростопович у нас был там 4 раза, была Галина Волчек, была Дора Шварцберг.
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы» в памяти академика Андрея Сахарова, 85 лет со дня рождения. Семилетняя горьковская ссылка – самый полный период, который охватывает Сахаров в своих дневниках. Впервые личные дневники академика увидят свет в уже упоминаемом мною собрании сочинений Сахарова в 8 томах. 6 томов выходят в эти дни в Москве. 6-й том – это как раз начало дневников. Следующие 2 тома дневников ожидаются в конце мая. Жена Сахарова, Елена Боннер, приняла решение издать их без купюр. Кто еще, кроме авторов и близких, знает о содержании дневников раньше, чем читатель? Конечно, издательство, в котором готовятся бесценные страницы. Еду к главе издательства «Время» Борису Пастернаку.
Я не знал о существовании дневников. В тот день, когда начались бомбардировки Ирака Соединенными Штатами, это был март 2003, да, если мне память не изменяет, я вдруг вспомнил, что Елена Георгиевна Боннер работала врачом в Ираке в 50-е годы. А я работал тогда в газете «Известия». И я подумал, что будет интересно позвонить ей в Бостон и спросить, как она относится к бомбардировке Ирака. Очень любопытно узнать ее мнение. Я позвонил. Она отреагировала очень горячо. Она буквально кричала в трубку со свойственным ей темпераментом о том, что это ужасно, там рвутся бомбы. И представьте себе, эти бомбы ведь убивают тех людей, которых я рожала. Она была акушером. Вот. И мы, в общем, обсудили эту тему. Текст был напечатан в газете «Известия». Он сильно расходился, естественно, с очень расхожим представлением о том, что Боннер любит все американское, видимо, и бомбы в том числе. Вот. И вызвал какую-то реакцию внешнюю интересную, были отклики на этот текст. И вызвал, в общем, некое доверие между нами, потому что мы как-то, в общем, тепло поговорили. И в разговоре она обронила что-то, значит, я спросил, над чем вы сейчас работаете, она сказала, я работаю над дневниками. Рефлекс журналистский, естественно, сработал. Что же это за дневники? И она мне, в общем, крайне неохотно что-то такое пробурчала, потом сказала, я вам отвечу по электронной почте, и прислала мне письмо по электронной почте, в котором было написано, это вас не касается, это вообще никого не касается, это глубоко личное дело, я вообще не представляю, будет ли это когда-нибудь издано или не будет. Сейчас я, в общем, делаю это для себя, и мне важно разобраться, понять, что же было, как мы жили. Это огромное количество записей, которые надо свести вместе, это разные тетради, разные замечания, многое надо прояснять. Ну и я не мог, естественно, эту тему оставить. Через полгода я опять написал, что Елена Георгиевна, а может быть, а вдруг... Она мне опять очень резко ответила, что нет-нет, это совершенно исключено, хотя бы потому, что вот в одном месте, например, там Андрей Дмитриевич прямо пишет, что это не для печати. Но тут я ужасно обрадовался и сказал, ну, помилуйте, если он в одном месте пишет, что это не для печати, значит, остальное это подразумевается для печати все-таки, значит, допускал такую возможность. Ну, и вот такая софистика, значит, как-то, в общем, в конце концов привела к какому-то... Мы начали... как бы чуть-чуть перебрасываться какими-то письмами, так договариваться о том, что, ну, может быть, кусочки, ну, может быть, какие-то отдельные записи и так далее, и так далее. Ну вот, а потом мне пришла в голову мысль, смотрите, приближается некая дата, 85 лет Андрея Дмитриевича, а почему бы, я не знаю, как сейчас в магазинах его нет, издавали его крайне мало. На мой взгляд, надо бы напомнить, произведения его становятся все более актуальными по нынешним временам, и давайте вот издадим собрание сочинений. Ну, хорошо, да, идея хорошая, вот почему бы это не сделать. Ну, хорошо, а если уж мы издаем собрание, так, может быть, уже и дневники тогда туда включить. В общем, мы эту тему долго переваривали опять, но в конце концов мы договорились. И она начала работать уже конкретно на издательский проект с этими дневниками. Это очень... сложный массив текстов. Во-первых, он идет под двумя фамилиями – Сахаров-Боннер. У него есть определение жанра, это называется роман-документ. Он состоит из 5, 6, 7 видов текстов. Это запись Андрея Дмитриевича, параллельная запись Елены Георгиевны, сегодняшний комментарий Елены Георгиевны к тому тексту, масса ссылок. Это просто дневниковые записи. Сегодня было то-то, сегодня приходил такой-то, вчера приходил такой-то. Но это перемежается кучей бытовых подробностей, семейных подробностей, взаимоотношения с родственниками, взаимоотношения с КГБ.
Которые не были вырезаны.
Нет. А как они могли быть вырезаны?
Ну, я могу предположить, что Елена Георгиевна, например, захотела бы какие-то отрывки все-таки.
Нет, нет, нет. Вот это была, вот эта договоренность была достигнута сразу. Никаких изъятий, никаких. Более того, даже вот то место, о котором она говорила, что там есть прямое указание Андрея Дмитриевича, это не для печати, она это указание сохранила, но и текст этот сохранила. И, на мой взгляд, правильно сделала, потому что, ну что, время прошло, это было написано, была эта точка зрения, те люди, которых это задевает, ну, им придется с этим смириться, раз уж мы это делаем достоянием гласности. Вот. Там есть, ну, такие, как бы сказать, раздирающие душу страницы, касающиеся отношений в семье сахаровской. Там было все далеко не просто с детьми взаимоотношения. Там масса каких-то интриг, которые касались взаимоотношений Сахарова с Еленой Георгиевной. Какие-то, ну, вы знаете эту линию, которую проводил КГБ на их очень жесткое разделение. Вот Сахаров наш замечательный русский патриот, которого охмурили известные люди, и теперь они его ведут. Они им руководят, и надо нам спасти его от этого влияния. И клин вбивался чрезвычайно изобретательно и всяческими методами. Эти методы, в общем, там достаточно подробно описаны. Ну вот, поэтому... А весь массив дневниковый поделен по годам, поэтому там все четко прослеживается. Все 7 лет сахаровской ссылки в Горьком там очень подробно описано. Ну, есть и... Я беру именно горьковскую ссылку, потому что там она наиболее... Может быть, подробно именно в силу того, что времени было больше у Андрея Дмитриевича и у Елены Георгиевны.
Директор Сахаровского музея в Москве со страхом ждет выхода в свет дневников Сахарова. Почему? Об этом расскажет он сам, Юрий Самодуров.
Я практически не знаком с ними, только вот по некоторым, сказать так, разговорам с Еленой Георгиевной, когда я задавал какие-то вопросы, я знаю, что она приняла решение опубликовать все, ничего не закрывая, вот буквально до буквы. Если еще несколько лет назад она говорила, что она закроет лет на 50 такие вещи, которые могут многим показаться спорными, скажем так. Там есть довольно резкие оценки очень известных людей, ныне живущих. Людей, чьи имена нам дороги, ну, в частности, Александр Исаевич Солженицына. Вот в этом издании там все до буквы сохранено. И я думаю, что те, кто прочтут, это будет... И просто многие об этом будут писать. Вы знаете, о чем пишут журналисты? О жареном. Вот я боюсь, что многие журналисты вырвут из контекста очень много, как бы сказать, вот таких мест, которые вызовут громадную дискуссию. То есть будет раскол по отношению вот и к самой Елене Георгиевне, которая дает подробные комментарии к очень много вот такого рода, как бы сказать, местам, и к самому Андрею Дмитриевичу. Вот эти дневники – это бомба. Я боюсь их выхода. Я боюсь, что очень многие люди после выхода дневников станут хуже относиться к Елене Георгиевне. Я ужасно этого боюсь. Я боюсь, что многие люди станут хуже относиться к Андрею Дмитриевичу. Понимаете, вот мы все привыкли думать, что он такой вот где-то там. Я говорю для людей, которые, ну вот, знали ему, верили. И ну, вот когда я первый раз шел к Сахарову, я шел, как бы сказать, вот просто считаю, что, Господи, куда я иду? Ну, кто я и кто он? Вот, и это правильное, как бы сказать, отношение. А в этих дневниках он открывается как абсолютно откровенный, незащищенный, ранимый человек. Ведь вот в воспоминаниях, за что их не любит, скажем так, Елена Георгиевна? Ой, прошу прощения, вот открыл маленькую. Она считает, что они плохо написаны, они скучно написаны. Я так не считаю. Я считаю, что это прекрасный язык, прекрасная литература. Она говорит, ну Андрей же так был так закрыт вот в этом смысле, в своих воспоминаниях, он был очень сдержан, чересчур. А в дневниках этого нет, он открыт нараспашку. И я боюсь, что это будет бомба. Как бы для многих я жду со страхом.
Из дневника Андрея Сахарова.
80-й год, 15 февраля, Люсин день рождения, 57 лет. Люся приехала с Юрой Шихановичем, который тащил два рюкзака с едой и тому подобным. Ну, Юру в 8:30 утра задержали в подъезде. Там уже дежурили два милиционера и три гобиста. Или наоборот. Юру повели в опорный пункт. Люся, оставив рюкзаки в подъезде, побежала в квартиру, разбудила нас и побежала в опорный пункт. Я, наскоро одевшись, побежал за ней. Когда я пришел, нас сначала стали выгонять, затем выталкивать. Люсю ударил милиционер. Потом нас обоих повалили на пол. Они явно обрадовались, были полны какого-то торжества. Наконец-то они нас накажут за все часы тоскливого сидения в подъезде. Потом нас придержали, а Юру увезли. Я послал телеграмму Андропову и начальнику КГБ Горьковской области. Так начался день рождения. Все же мы его отмечали. Стишки 80 февраля или март двух авторов. Андрей и я. Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка только улица немножко, только лужи и говно. Лучше не смотреть в окно. И гуляют топтуны, представители страны. 83-й год, ноябрь. Я усиленно читаю Андрея Амальрика «Записки диссидента». Тема записок – конфликт между личностью и системой в стране, где личность – ничто, а система – все. Значит ли, что отсутствие всякой оппозиции приводит и к прекращению активности политической полиции? Если стать на точку зрения, что да, приводит, то я все же предпочел бы, чтобы мне зажимала рот полиция, чем я сам себе. Потребность своим творчеством менять окружающий мир еще более глубокая, чем потребность к нему приспосабливаться. Инакомыслящие сделали гениально простую вещь. В несвободной стране стали вести себя как свободные люди и тем самым менять моральную атмосферу и управляющую страной традицию. Власть уничтожила многие человеческие понятия, и диссиденты должны были восстанавливать их, проявив мужество не с санкцией общества на миру и смерть красна, а при его безразличии и даже противодействии. Думая, как в изолированном обществе мог возникнуть феномен диссидентства, куда уходят его корни, помимо корней, заложенных в самой природе человека, я прежде всего думаю о роли русской литературы. Пафос этой литературы в защите человека от системы. Именно это было глубокой и национальной почвой нашего движения, а вовсе не западное влияние, о котором любят говорить чины КГБ и западные теоретики. Урок Запада – это прежде всего урок Мартина Лютера Кинга. Но Кинг шел от Ганди, а Ганди – от Толстого, идеи которого своего рода бумерангом вернулись в Россию.
Вы слушали отрывки из дневника Андрея Сахарова. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы», посвященную 85-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Над программой работали продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет такую погоду ни за что не будет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей.